Как всегда, слава нашему Господу за Его милость, благодать, которые обновляются в нашей жизни каждый день и каждый час. Я думаю, что вы сегодня, когда проснулись утром, то мысленно сразу же поблагодарили Господа за Его милость и благодать, правда? Мы благодарим Его за то, что Его милости всегда больше, чем наших грехов и чем наших беззаконий. Какой интересный вопрос. Если бы вас попросили, дали домашнее задание, написать картину под названием «Когда милость бежит навстречу». Интересно, какую картину вы бы нарисовали или написали? Возможно, кто-то изобразил бы врача, который спешит на помощь больному пациенту. Или, может быть, кто-то изобразил мать, спешащую к плачущему ребенку. Он рассказал о том, как материнское сердце исполнено милости, любви и сострадания к своему ребенку. Она не может спокойно сидеть, когда слышит плач своего ребенка. Кто-то, может быть, нарисовал человека, который делится последним куском хлеба с голодным. И это тоже было бы иллюстрацией Божьей милости. Но вы знаете, Иисус Христос дал нам совершенно другую картину. Он рассказал нам историю. Он рассказал нам притчу, которая раскрывает на самом деле сердце Небесного Отца, которая показывает нам, насколько милостив наш Небесный Отец. Эта история, которую рассказал Иисус, не просто трогательный рассказ. Я бы сказал, что это Евангелие в лицах и событиях. Евангелие в лицах и событиях. Многие называют ее притчей о блудном сыне. И знаете, хотя в самом тексте Иисус нигде не называет ее притча о блудном сыне, тем не менее мы понимаем, что речь идет именно об этом. Именно об этом. Между строк обнаруживается история мятежа, бегства, падения и, самое главное, невероятной милости. Это рассказ о спасении. Это рассказ о том, как Господь принимает кающегося грешника. И у меня есть несколько аргументов, чтобы это доказать, что эта притча как раз рассказ о спасении. Это притча о том, как нам примириться с Небесным Отцом. Первый аргумент. Весь контекст 15 главы говорит о радости на небе, когда кается грешник. Мы читаем об этом в 15 главе, в 7 и в 10 стихах. И обратите внимание, что радуется сам Бог в присутствии ангелов. В нашем синодальном тексте сказано, что радость у ангелов бывает, да, на небесах. Но более точно перевести это радость в присутствии ангелов. То есть акцент делается не на том, что ангелы радуются, когда кто-то находится, тот, кто пропадал, но радуется Бог в присутствии ангелов. Во-вторых, каждая из трех притч в 15 главе, притча об овце, притча о монете, притча о сыне, говорят о том, что было потеряно и нашлось. И вы знаете, это язык спасения. Это язык спасения. И в-третьих, третий аргумент. Мы видим, как эта притча заканчивается пиром в 22 и в 23 стихах. А мы знаем, что пир в Священном Писании – это образ спасения. Итак, мы увидели, что это не просто рассказ. Это приглашение. Это приглашение вернуться домой, назад, вернуться к Небесному Отцу, вернуться к тому, от кого ты ушел. Потому что Отец готов принять, потому что Отец идет навстречу, потому что милость превозносится над судом. Милость не ждет, она бежит навстречу. И мы с вами будем сегодня читать эту притчу постепенно, не сразу. Я не буду читать сразу весь текст, как обычно мы это делаем. Мы будем это делать постепенно, и через 5 ключевых сцен этой истории мы увидим, как Божья милость спешит навстречу грешнику. Божья милость спешит, чтобы разоблачить бунт, чтобы пробудить сердце и чтобы восстановить утерянное достоинство. Это то, о чем эта притча. Итак, давайте мы посмотрим на первую сцену. Очень интересная история. Посмотрим на первую сцену. И я ее назвал так – «Мятежное сердце». Первая сцена называется «Мятежное сердце». Посмотрим на 11 и 12 стихи. Здесь мы читаем. «Еще сказал» – это слова Иисуса Христа. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую часть имения». И отец разделил им имение». Итак, мы видим, это история о двух сыновьях. И важно заметить, что оба сына – это негативные персонажи. И тот, и другой – это плохие герои. Но акцент делается на младшем сыне. На младшем сыне. И мы сделаем акцент сегодня на младшем сыне. И вы знаете, это не просто история о юноше, который немного запутался в жизни. Нет, это картина осознанного отступления от отца и в конечном итоге от Бога. Давайте мы посмотрим, в чем же заключался этот бунт. Во-первых, этот бунт заключался в желании независимости, в желании автономии, в желании подчеркнуть свою самодостаточность, свою суверенность. В 12 стихе младший сын говорит: «Дай мне следующую часть имения». Эта фраза указывает на то, что он хотел выйти из-под власти отца. Его больше не устраивает жизнь под отцовским покровом. Он хочет распоряжаться своей жизнью самостоятельно, без отчетов, без ограничений, без контроля. Это бунт против устройства дома, это бунт против подотчетности, это желание независимости. Другими словами, он как бы говорит отцу: «Я сам решаю, как жить. Я хочу свободы, но свободы без тебя». И вы знаете, это классический пример, как действует грех. Грех навязывает мысль, что ты сам себе хозяин. Грех навязывает мысль, что не нужно, чтобы Бог вмешивался в твою жизнь. Я не хочу твоего контроля. Я хочу жить так, как я знаю, как я понимаю. Итак, мы увидели, во-первых, это бунт в желании независимости. Во-вторых, мы также можем увидеть, что это бунт в полном эгоизме. Он раскрывает его эгоистичное сердце. Посмотрите еще раз на 12 стих. Слова «дай мне», которые он направляет отцу, выдают его полный эгоизм. Он думает только о себе. Его абсолютно не волнует, что почувствует отец, в каком положении окажется его семья, его родственники, какая молва пойдет среди людей. Его это не интересует. Здесь нет благодарности, здесь нет просьбы, здесь есть только требования. И мы видим, это голос эгоиста, человека, который любит себя. Он живет так, как будто весь мир вращается только вокруг него. Ради своих планов он готов разрушить все, что было. Он готов разрушить отношения, он готов уничтожить честь отца, и он готов уничтожить единство семьи. Он считает, что все вращается вокруг его интересов, его желаний. «Дай мне». И особенно выразительный 13 стих, где сказано, что отец разделил между ними имение. И вот это слово «имение» в греческом языке буквально звучит как «биос», то есть «жизнь», «жизнь». Отец разделил между ними жизнь. Или лучше можно еще объяснить как «средство к жизни». То есть младший сын забрал то, что поддерживало жизнь семьи, что собиралось на протяжении многих лет. Он это все забрал и спокойно ушел. И здесь мы не видим ни благодарности, ни оглядки назад, только холодное «мне». Вот я, вот мне, мое желание. В этом суть эгоизма. Все взять и уйти. Пользоваться дарами, но отвергать своего дарителя. Давайте мы посмотрим еще на третий аспект этого бунта. И третий аспект бунта проявляется в оскорблении отца. Мало того, что он эгоист, так он еще и оскорбляет отца. Еще раз посмотрите на слово или на фразу «дай мне часть имения». Это интересная фраза на самом деле. Дело в том, что когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что согласно Второзаконию, 21 глава, 15-17 стих, мы можем увидеть, что старший сын получал двойную долю или двойную часть наследства. Но само распределение наследства происходило только после смерти отца. Только после смерти отца. Об этом даже говорят и внебиблейские источники, например, книга Сираха, 33 глава. Это книга, которая была написана в межзаветный период. Она также упоминает об этой традиции, что распределение наследства происходило в основном только после смерти отца. Но даже если отец и решал разделить имущество при своей жизни, он сохранял за собой право управления этим имуществом. То есть сын не мог управлять этим имуществом или наследством. Но здесь мы видим все иначе. Младший сын требует не просто свою долю, он требует права полностью распоряжаться этой долей, так как будто отец уже умер, как будто его уже нет. Это звучит так: «Дай мне твое и исчезни, ты мне не нужен, жаль, что ты еще не умер». Не так хочется пользоваться наследством. На Ближнем Востоке это было большим позором. Это было оскорблением чести, достоинства отца. Это было фактически отречением от своего отца. Тот, кто произносил подобные вещи, он фактически умирал для своего отца. Все, его не существовало. Это огромное оскорбление. А в свете пятой заповеди «почитай отца твоего и мать» это было кощунство и бунт даже против самого Божьего порядка. Ведь Бог установил эту заповедь «почитай отца и мать». Поэтому, не почитая отца, ты восставал против небесного отца. И четвертый аспект этого бунта, мы видим, он проявляется в разрыве с родством, со своим родством, со своими родственниками. И на это указывает следующая фраза из 13 стиха. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну». То, что отец собирал годами, и то, что передавалось из поколения в поколение, теперь поспешно было собрано, продано, и вот есть деньги, у меня деньги. Все, что вот наследство какое было, вот оно у меня здесь. То есть он превращает семейное достояние в деньги и уходит. Однако это было больше, чем просто уход. Этим поступком он как бы сказал, он как бы даже прокричал: «Я больше не часть вашей семьи. Вы мне не нужны. Я стираю свое прошлое. И я сжигаю мосты. У меня начинается своя жизнь. Наконец я обрел счастье». Вы знаете, в этой притче мы видим себя. На самом деле, друзья мои, это наша история. Это портрет каждого человека без Бога. Это наш бунт против Небесного Отца. Мы, как и младший сын, хотим независимости. Мы сами хотим решать, что хорошо, а что плохо. Мы хотим сами быть режиссерами своей жизни. Женщина, которая идет делать аборт, говорит: «Мое тело, мое дело». Мужчина, бросающий семью, говорит: «Я имею право быть счастливым. Я сам решаю, в чем счастье». Философ-атеист говорит: у каждого своя мораль. Нет абсолютной истины. Но тогда и убийца может сказать: у меня своя мораль, выживает сильнейший. Правда? Мы, как тот младший сын, в сердце своем не хотим, чтобы Бог жил. Мы сказали ему: ты нам лишний, ты тревожишь нашу совесть, ты ставишь границы, ты ограничиваешь нас. Мы не хотим тебя. С тобой неудобно, дискомфортно. Мы мечтаем о мире без Бога, где нет суда, нет ответственности. Мы мечтаем о мире, где можно грешить без последствий. Вот о каком мире мы хотим мечтать. Итак, младший сын – это мы с вами. Это люди. Это все люди. Итак, мы посмотрели с вами на первую сцену. Первая сцена, как я уже сказал, это сцена «Мятежное сердце». Сцена мятежного сердца, бунтарского сердца. Посмотрим теперь на вторую сцену в этой истории. Занавес открывается, мы смотрим на вторую сцену. И я назвал ее как «пустота греха». Пустота греха. И об этом мы читаем в 13 и в 16 стихах. Мы видим, как, отвергнув отца, сын пошел искать свободу и настоящую жизнь. Он мечтал вырваться из оков и, наконец, расправить крылья, свободно дышать на полную грудь. Но свобода обернулась рабством, а жизнь полным сокрушением и разочарованием. И знаете, таков путь греха. Он сначала манит, много обещает, а затем разрушает, уничтожает и не вспоминает. И здесь мы можем увидеть три этапа этого падения или этого опустошения, как опустошает грех. Первый этап. Сначала грех истощает. Сначала он истощает. Посмотрите еще раз на 13 стих, вторую часть. «И по прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться». Грех беспощаден. Он отнимает все. Грех опустошает и внутри, и снаружи. Иисус говорит, что в чужой стране младший сын расточил имение свое. И здесь интересное слово «расточил». Глагол «расточил» буквально означает «рассеял» или «разметал». «Разметал по ветру». Он не просто потратил деньги, он разбросал их. Без цели, без порядка, без остатка. Он тратил налево и направо, мы бы сказали, он сорил деньгами. Он действовал так, как будто живет последний день. А завтра и трава не расти. И он расточил, сказано, имение свое. Слово «имение» означает все, что он получил от отца. И имущество, и ресурсы, возможно, и даже часть земли, которую он все это дело конвертировал в деньги. Вот это все он рассеял, разбросал, все это было утрачено, все это он потратил. Далее звучит короткое, но очень страшное уточнение, что как он это делал. «Живя распутно» – это ужасное слово, очень аморальное слово, «асотос». Это жизнь без меры, это жизнь без порядка, без страха Божьего. Он расточил все и имущество, и деньги, и душу. В итоге он растратил самого себя. Знаете, когда мы читаем другие места Священного Писания, мы находим, что грех всегда разрушает. Например, в притче 25-28 сказано: «Человек, не владеющий собой, что город, разрушенный без стен». Таким был этот сын. Отвергнув отца ради свободы, ради лучшей жизни, он оказался среди руин своей собственной автономии. Он жаждал независимости, но стал рабом собственных похотей. Все, что отец дал с любовью, он с легкостью растратил на свои собственные порочные аморальные желания. Но вы знаете, распутная жизнь – всегда приводит к пустоте. Так не будет длиться вечно. Ты не вечно будешь наслаждаться, испытывать эйфорию, удовольствие. Рано или поздно нужно платить по счетам. Распутная жизнь всегда приводит к опустошению. Мы читаем дальше: когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И это ключевая фраза, друзья мои. Ресурсы исчезли, и сразу же пришел голод. Это не случайность. Это Божья рука. Здесь мы видим Божью руку. Так Бог привел блудного сына в точку, где должны были открыться у него глаза. Вот эта фраза указывает, что Бог управляет этими обстоятельствами, этой историей. Господь был здесь, Он направлял. И тут мы видим поворотный момент. Он начал нуждаться. Это значит, что ему стало не хватать самого необходимого для жизни. Он впервые столкнулся с настоящей жизнью, с реальностью, в которую погрузил его грех. Он понял, что не все так легко, как мечталось раньше. Жизнь оказалась гораздо сложнее, жизнь гораздо тяжелее. И это то, что делает грех. Он обещает многое, а не дает ничего. Более того, он отнимает и то, что было. И когда человек остается один, он понимает, что полный банкрот. У меня ничего нет. И никого нет. Грех что делает? Грех опустошает, истощает. Грех истощает. Давайте мы посмотрим дальше, как грех издевается над тобой. И мы видим второй этап. Мы видим, что грех изолирует. 15 стих. Только что мы видели, как этот молодой человек расточил все, он сжег все мосты, он разорил свое наследие и оказался на самом дне, но падение еще не закончено. Казалось бы, все, достаточно, остановись, но нет. Грех ведет не только к расточению, он ведет к изоляции. Посмотрите на первые слова 15 стиха. Сказано о нем: «И пошел и пристал к одному из жителей той страны», или страны той. И тут интересный глагол «пристал». Глагол «пристал» означает буквально прилипнуть, прислониться или вцепиться двумя руками. Это слово не о дружбе и не о партнерстве, нет. Оно говорит о вынужденной зависимости. Оно говорит о попытке выжить любой ценой, сохранить свою жизнь, продлить ее хотя бы на один день. И заметьте, кому он пристал. Сказано, он пристал к одному из жителей той страны. Это была языческая страна. Мы видим еврей в земле язычников, сын завета в стране безбожников. И Лука намеренно говорит, пристал к одному из жителей страны той, чтобы мы поняли, он не там, где должен быть. Он отрезан, он чужой, он никому не нужный. Так действует грех. Он отрывает от Бога, он отрывает от людей, он отрывает от своей идентичности, он отрывает от общины, и в конце концов он отрывает от самого себя. Человек становится духовным изгнанником. И вы знаете, так постоянно. Так было с Адамом. Так случилось и с Каином. После убийства брата Авеля он стал изгнанником и бродягой. Апостол Павел говорит в Ефесянам 4:18, что все неверующие отчуждены от жизни Божьей, отрезаны от жизни Божьей. Грех изолирует, отчуждает. Так случилось и с младшим сыном. Он оказался один, никому не нужен, отрезан от всех. Может быть, сегодня кто-то из вас чувствует себя точно таким – изолированным, пустым, потерянным без Бога. Тогда вспомните, есть Небесный Отец, который ждет и готов вас принять. Подумайте об этом. Посмотрите на третий этап. Грех унижает. Грех унижает. Он никогда не останавливается, он тянет ниже и ниже и ломает даже человеческое достоинство. В 15 стихе мы читаем: «И он, то есть тот язычник, которому сын нанялся в работники, он послал его на поля пасти свиней». Для иудея это было настоящее унижение. Свиньи были нечистыми животными, а закон Моисея ясно говорит: «Не прикасайся к ним и не ешь их». Не прикасайся к ним. Левит 11:7-8. То есть быть рядом с ними – это уже осквернение. А быть пастухом свиней было большим позором и унижением. Вы знаете, Бог допустил такие обстоятельства, чтобы этот человек, этот молодой парень, постоянно осознавал свою нечистоту, пока был там. Иногда Бог допускает в жизни грешника, чтобы он валялся в грехе. И не для того, что Богу, знаете, приятно, что Бог получает наслаждение и удовольствие, когда грешник утопает в грязи греха. Нет, Богу это неприятно. Бог ненавидит грех. Но иногда Бог допускает это состояние для того, чтобы грешник осознал всю свою нечистоту, пока там. Представьте, тот, кто был в доме отца, теперь находится в грязи свинарника. Тот, кто имел в подчинении людей, теперь сам стал наемником. Тот, кто был наследником, стал полным банкротом. Друзья мои, грех беспощаден. Он не просто уводит, он опускает, унижает. Причем все ниже и ниже. И Лука подчеркивает это еще сильнее в 16 стихе, где сказано: «И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Это апогей падения. Он завидует свиньям. Он смотрит на их корм и желает того же самого. Он не просто среди них, он ниже. Свиньи ели, а он нет. Он хотел есть их пищу, но ему не давали. И мы бы сказали современным языком: «Все, дно пробито. Куда ниже?» Вот как действует грех. Он сначала манит, потом лишает, потом унижает. Он словно снимает с человека по одному слою человеческое достоинство для того, чтобы показать, насколько он издевается над тобой. Писание много раз предупреждает нас об этом. В притчах 5.22 сказано: «Беззаконного уловляют собственное беззаконие, и в руках греха своего он содержится». Притчи 13.15: «Путь беззаконных тверд, но путь преступников – гибель». Я бы хотел обратиться к вам, кто слушает эту проповедь. Если, возможно, ты живешь в грехе, и грех еще не показал тебе свое настоящее лицо, не утешай себя, что все прошло, что пронесло. Жди. Грех обязательно покажет свои зубы. Он обязательно покажет свое свирепое лицо. Он обязательно покажет свою ненависть. Давайте мы посмотрим теперь на третью сцену. Мы рассмотрели две сцены из этой интересной истории. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели на третью сцену. И я ее назвал так: «Начало возвращения». Третья сцена – «Начало возвращения». Мы с вами подошли к перелому. До этого было падение, все дальше от дома, все глубже во тьму, но теперь Бог приводит его в точку, где начинается покаяние. И это очень интересный момент. На мой взгляд, вот эта история наглядным образом лучше всего иллюстрирует учение о покаянии или истину о покаянии. И мы можем увидеть здесь ключевые этапы покаяния, три ключевых аспекта покаяния. Это осознание, это решение и действие. Осознание, решение и действие – это то, что должно включать в себя покаяние. Давайте мы посмотрим на эти три этапа. Первый этап – в 17 стихе мы читаем «осознание». Покаяние начинается с осознания. Вот где начинается возвращение. Сказано: «Придя в себя, сказал». Смотрите, до этого он был вне себя. Грех не давал ему трезво мыслить. Грех не давал ему трезво и здраво оценивать свою ситуацию, свою жизнь, свои обстоятельства. Грех сделал ее слепым. Но теперь сказано: «Он пришел в себя». Это глагол пробуждения. Как будто человек проснулся после долгого сна. Он внезапно осознал, кто он, где он и что он сделал. И он говорит: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». И это первый момент истины. Он вспоминает отца. Он вспоминает, как был дома. Как было дома. Он вспоминает, как ему было раньше. И впервые он признает: «Я погибаю». Это и есть духовное прозрение, когда человек понимает, что он погибает. Вы знаете, это акт разума. С этого все начинается. До тех пор, пока человек не осознает, что его путь ведет к смерти, что его путь ведет в погибель, он не начнет возвращаться к Небесному Отцу. Второй этап покаяния – это решение. Это решение. Осознание – это еще не все. Многие люди сегодня признают, что они грешники. Когда ты беседуешь с человеком, ты ему рассказываешь о грехе, он говорит: «Я грешник. Я признаю, я не спорю, я поднимаю руки, я сдаюсь. Я грешник». Но осознать себя грешником – этого еще недостаточно. Если в твоей жизни ничего не меняется, то ты не будешь спасен. Осознать – это еще не все. Нужно принять решение. И блудный сын делает следующий шаг. Он говорит: «Встану и пойду к отцу моему». И это акт воли. Он говорит себе: «Я не останусь здесь. Я не буду лежать в этом жалком состоянии. Я встану и пойду». Он знает, что недостоин. Он не строит иллюзий, не оправдывается. Он даже не мечтает о том, чтобы кто-то восстановил его статус сына в семье. Он говорит: «И скажу ему: отче, я согрешил и уже недостоин называться сыном твоим». Он готов быть только наемником. Его желание быть просто прощенным и снова находиться рядом возле отца, хотя бы даже в положении наемника, слуги, раба. И заметьте, сначала он говорит это самому себе. Самому себе он это говорит. Он еще не у отца, он еще не в доме, он один, он еще в грязной одежде, он еще среди свиней. И в этом безмолвии он начинает разговаривать с самим собой. Именно здесь начинается настоящее покаяние. В тайной комнате сердца, куда никто не может проникнуть, только Бог. Вы знаете, покаяние на самом деле не начинается на собрании. Или я бы сказал, не всегда начинается на собрании. Покаяние начинается там, где человек остается наедине со своей совестью. Там, где ему больше некого обвинить. Где не работает защита, где нечем прикрыться. И тогда он говорит себе: «Я согрешил». Самому себе. Вы знаете, как тяжело самому сознаться себе, что ты виновен. Ты не прав, ты согрешил. Мы видим внутреннюю исповедь. Это момент, когда человек впервые называет вещи своими именами. Он не перекладывает вину на отца, на друзей, на родственников, на страну, на тяжелые обстоятельства. Он не ищет смягчающих причин. Затем он обращается в мыслях к Богу. Он говорит в себе, но он обращается к Богу. Он говорит: «Я согрешил против неба». В еврейской традиции небо – это благоговейное обозначение Бога, небесного престола. Он понимает, что не просто обидел отца, он восстал против Божьего порядка, против Божьей воли, против Божьей благодати, против Божьей милости. Это и есть суть греха – восстание против Бога. Вот почему истинное покаяние должно начаться с исповедания вины перед Богом. И это то, что когда-то осознал царь Давид, когда согрешил с Версавией. Мы помним, да? Когда он сказал в 50-м псалме, в 6-м стихе: «Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал». Хотя он совершил грех прелюбодеяния, хотя он также убил Урию Хитиянина, но он понимает, что в первую очередь он согрешил перед Богом. Это не значит, что он не причинил вреда другим. Это значит, что грех, прежде всего, это преступление перед Богом. И именно поэтому настоящее покаяние никогда не должно быть спектаклем. Оно не требует публики, оно не ищет сочувствия, сострадания, оно не оправдывает себя, оно судит себя в сердце, там, где никто не видит, кроме Бога. И когда человек честно встает перед Богом, вся остальная исповедь становится настоящей, подлинной. И только после этого он говорит: «Я согрешил и пред тобою, перед Отцом». Мы здесь видим игру слов. И Отец, он выступает и в роли образа Небесного Отца, но также мы видим, что и это буквально человек был, которого приводит в пример Иисус Христос. И поэтому мы видим, что кающийся сын понимает, что его грех имел не только вертикальные, знаете, измерения или последствия, но имеет и горизонтальные также последствия. Он понимает прекрасно, что согрешил не только перед Богом, но и перед Отцом. Он отверг любовь, он растоптал доверие. Это значит, что когда человек по-настоящему кается перед Богом, он обязательно попросит прощения и у человека, перед которым согрешил. Правда? И давайте посмотрим на третий этап. Это действие. Третий этап покаяния. Мы сказали осознание, решение, действие. Сказано «встал и пошел». И это очень важный этап в покаянии, друзья мои. Мы видим, что он не просто думал о возвращении, он не просто принял решение, но он встал и пошел. Истинное покаяние всегда ведет к действию. Оно преодолевает страх, стыд, сомнение, гордость и идет к Отцу. Он идет к Отцу, потому что знает, что будет принят. Он не берет ничего с собой, потому что у него ничего нет. Он просто встает и идет к Отцу. У него нет ничего, чтобы он мог предложить Отцу. Ничего. И если ты сегодня понял свою проблему, если увидел, что грех не дает тебе свободы, прими решение вернуться к Отцу, смирись, признай вину. Скажи в сердце: согрешил я пред тобой, Отец, вставай и иди. Не жди удобного момента, не откладывай на потом. Иди сегодня, чем раньше, тем лучше. Давайте мы посмотрим на четвертую сцену. Это интересная история. У нас осталось 5 минут, даже уже не осталось. Посмотрим на четвертую сцену. Безмерная милость. Я назвал ее «Безмерная милость». Итак, он встал и пошел. Слабый, униженный, без наследства, без обуви, без оправданий, только покаяние в сердце, на устах. И теперь перед ним раскрывается одна из самых потрясающих картин во всем Священном Писании. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Это не просто эмоциональный момент, друзья мои. Это раскрытие сердца Небесного Отца. Это вершина притчи. Это Евангелие в действии. Эта притча открывает нам сердце нашего Бога. Во-первых, посмотрите, тут несколько наблюдений очень важных. Отец ждал. Сказано, когда сын был еще далеко, он побежал. Это значит, отец ждал его. День за днем он ждал его. Во-вторых, отец исполнен жалости. Отец исполнен жалости. Сказано, когда сын еще далеко, отец прочел в нем все. Он увидел грязь, он увидел голод, стыд, боль, разрушение. Все это увидел. И реакция отца – это не гнев, это не холодная оценка. Сказано «сжалился». И это очень мощное слово. В Новом Завете это слово «сжалился» применяется только по отношению к Богу и только по отношению к Иисусу Христу, но не по отношению к людям. Вот интересно, что нигде по отношению к людям слово «сжалился» вот это не применяется. Потому что люди не способны на такую жалость, на такую милость, как Бог, как Иисус Христос. Только Он это может. Только Он может понять твое разрушение, твою проблему. Сердце Отца исполнено глубокого сострадания, которое людям не под силу. Он увидел и буквально вздрогнул изнутри. Так действует милость. Она не ждет доказательств. Она не взвешивает по справедливости, она исходит из любви. И третье. Отец бежит навстречу. Мы читаем: «И побежав». Пожилой отец в восточной культуре не бегал. Это считалось недостойным и унизительным делом. Но этот отец побежал. Потому что его любовь выше стыда. Потому что милость важнее внешнего вида. Он не ждет, пока сын дойдет и покается. Он сам идет навстречу. И в-четвертых, видно, он принимает, отец принимает. Сказано, пал ему на шею и целовал его. На Ближнем Востоке отец не стал бы прикасаться к сыну, который опозорил всю семью. В лучшем случае он бы выждал, дал бы время. Но этот отец принимает сразу и полностью. Это милость, которая становится действием. Таков Бог, Отец. Он не просто прощает на словах, он принимает грешника в объятия любви. И последняя, пятая сцена, давайте мы посмотрим. Я назвал ее «Полное восстановление». Полное восстановление. Мы видим, сын возвращается не как победитель, не как герой. Он возвращается, как тот, кто все потерял. У него ничего нет. Он не просит награды. Он надеется только на милость. Он готов быть рабом, слугой. Но отец в ответ на его покаяние делает нечто неожиданное, что-то скандальное для восточного мышления. Он восстанавливает его полностью в его положении. И тут есть несколько таких признаков. Он дает одежду, он восстанавливает его честь, он шел голым фактически. Принесите лучшую одежду. Это одежда не слуги, это одежда чести. Лучшая, торжественная, праздничная одежда. Ты мой сын. Она прикрывает стыд. Она говорит, ты не позор для меня. Ты часть моей семьи. Во-вторых, перстень. Перстень – это восстановление положения. Дайте перстень на руку его. Это знак положения в доме. Это не просто украшение, печать, символ доверия, авторитета, принадлежности, знак власти. Это Божий ответ. Ты мой, я не стыжусь тебя. Я даю тебе снова говорить от моего имени. И третий знак. Обувь и теленок. Это восстановление наследства. Обуйте его, закалите тельца, да веселимся. Обувь только для сыновей. Рабы ходили босиком. Заколенный телец. Вы знаете, не часто кололи тельцов в то время. В основном их не кололи, особенно если люди были бедные или среднего достатка. А тут заколенный телец. И мы видим, он признает его право сидеть за столом с отцом. Только сыновья сидят за столом с отцом. Только те, кто принадлежат им. И этот тоже уже принадлежит отцу. Он пришел пустой, но ушел восстановленный. Честь, положение, наследство – все восстановлено, таков Бог. И кульминация, что он говорит в 24 стихе. «Этот сын мой был мертв, но ожил, пропадал и нашелся». Это вершина всей притчи. Он был духовно мертв, теперь жив. Он был потерян, теперь найден. Он ушел, но принят. Он был опозорен, но восстановлен. Вот почему пир, вот почему радость. Так действует милость, так действует Бог. И давайте мы подведем итог. Мы увидели с вами, что эта история была рассказана нам о том, что происходит, когда милость бежит навстречу. Это история падения, но и также история любви, история восстановления. Это история бунта, но и история милости. Это история человека, который ушел. И это история Бога, который вышел навстречу. И это сущность настоящего Евангелия. И это приглашение. И если сегодня Дух Божий открывает тебе глаза, если ты понял, что ушел от Отца, если ты больше не хочешь жить в рабстве греха, встань, иди, проси у Бога милости и спасения. Не жди лучших условий, не жди, когда окажешься достойным, потому что достойным никогда не будешь. Иди. Потому что милость уже идет к тебе навстречу. Таков Бог. Он радуется, когда грешник возвращается домой. Таков наш Небесный Отец. Давайте мы помолимся.
Аминь.
Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Ты любящий Небесный Отец. Мы все согрешили, мы все подобно блудному сыну оскорбили Тебя и ушли от Тебя. Но Ты, Господь, милостивый, и Ты пошел навстречу для того, чтобы даровать нам спасение. Ты, Господи, был с нами тогда, когда мы делали грех, когда мы Тебя оскорбляли, когда мы позорили Тебя. Но Ты был рядом, и Ты, Господи, все делал для того, чтобы возбудить в нас сознание о нашей греховности, чтобы побудить нас к принятию решения, и чтобы мы приняли решение встать и идти к Тебе. И Ты принял нас в свои объятия. Ты восстановил нашу честь, наше достоинство. Ты дал нам право называться и быть Твоими детьми. Хвала Тебе, Господь, за Твою огромную милость. И мы сегодня молимся еще за многих людей, которые, подобно блудному сыну, живут в грехах, которые находятся в этом жалком состоянии. Мы молимся, Господи, спаси их. Мы просим, Господи, побуди их к покаянию, чтобы они осознали свое положение, чтобы они приняли решение, чтобы они раскаялись перед Тобой и стали снова Твоими детьми. Боже, пожалуйста, услышь нас и будь прославлен. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.